Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 11 июля. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Город готов к любым сценариям работы ЖТЭЦ. В Железногорске украли кости мамонта. Антипивной пробег в городе. Выпуск новостей открывает программу. С ней вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте! Кубанская трагедия Красноярскому краю не грозит. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Красноярскому краю Василий Кретинин. Во-первых, уровень воды на реках низкий, а ожидаемое количество осадков будет около нормы. Как сообщил Василий Кретинин, система оповещения на территории Красноярска и края функционирует. К сентябрю 2012 года запустят интернет-студию, она будет транслировать необходимую информацию о чрезвычайных ситуациях в онлайн-режиме. Также в крае формируется центр мониторинга и прогнозирования, который будет осуществлять отслеживать опасные ситуации на территории нашего региона. В Железногорске украли кости мамонта. Напомним, в ноябре 2011 года, прокладывая кабель в районе старого автодрома ДСААФ, рабочие одной из строительных фирм обнаружили бивень и череп мамонта. На днях археологи приступили к раскопкам древнего животного. Были обнаружены фрагменты костей мамонта. Как рассказала директор музейно-выставочного центра Валентина Попова, утром 11 июля археологическая группа обнаружила пропажу некоторых фрагментов.
Пришли на раскоп, нету бивня и части черепа, которая уже выдвинута была и выкопана из песка, ее кто-то взял и выкопал, разрушив, что называется, до основания. Если кто-то этот вандализм совершил, лучше отдайте, придите, сдайте его в музей, потому что это рассыпется и превратится в труху, но все равно милиция уже привлечена, будет все равно найден тот человек, лучше сдаться добровольно. Эти шуточки, они просто вот перечеркнуть все то, что есть доброе у Железногорска. Все присоединились и ждали, и помогали, как могли, музею, вдруг кто-то взял, и все равно человек будет найден. Я так понимаю, или это группа лиц, которые все-таки навредили истории города.
Глава ЗАТУ Вадим Медведев вручил благодарственное письмо Александру Шарнину за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении человека на воде. Напомним, в июне он вытащил из городского озера тонувшую девочку. Александру 25 лет, работает на космической фирме. Говорит, что героем себя не считает, и на его месте так бы поступил каждый.
Девочка пошла купаться одна. Ну, как оказалось, мне потом сказали, что она плавать не умела. Пошла купаться, и что-то ей нету. Я уже пошел к ней, в воду зашел, взял ее под мышки, вынес на берег, положил на колено, чтобы вода вышла с легких. Вот. Ну и в это время подбежал вот второй молодой человек, как казалось, курсант МЧС. Вот. Он сделал ей искусственное дыхание, потом уже приехали спасатели, ее забрали. Мне кажется, что так должен каждый поступить, если человек в беде. Ничего такого тут нету, мне кажется, выдающегося.
Клещи кусают железногорцев. На 6 июля в Железногорске зарегистрировано 654 пострадавших от укуса клеща. За прошедшую неделю в поликлинику обратились 18 укушенных. 57 пострадавших горожан ранее были привиты. За последнюю неделю зарегистрирован один заболевший с подозрением на клещевой боррелиоз. Показательные пожарно-тактические учения прошли 11 июля в пассажирском автотранспортном предприятии. Огнеборцы потушили условный пожар, который, по легенде, возник в одном из помещений по ЭТП. Как рассказал заместитель начальника специального управления ФПС номер 2 МЧС России Андрей Куксенко, такие учения в городе проходят не в первый раз.
Вообще все учения у нас планируются по плану, проходят учения на важных объектах, на объектах культуры, на объектах с массовым прибыванием людей, все в плановом порядке. Цель учения – отработать действия личного состава нашего управления, показать то, что мы умеем, соответственно, по окончании этих учений разобрать эти действия, выявить где-то, может быть, были допущены ошибки, научиться, чтобы на реальном пожаре все действовали грамотно, выполняли поставленные задачи по успешному тушению пожара.
Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Готовы ли наши дома к зиме? Насколько изношен жилищный фонд города? И есть ли необходимость в повышении тарифов? Об этом и многом другом мы будем говорить с директором муниципального предприятия ГЖКУ Александром Харкевичем в четверг, 12 июля. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200, начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Мэзи Лайф в сетях ГТС 12 июля в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Информация ЕДДС. В В связи с ремонтом на улице Ленина возможен дефицит холодной воды в жилых домах 35, 37, 38, 41, 43, 44 и 46, а также в доме номер 16 по улице Чапаева. Криминальные новости. С пакетом наркотического вещества были задержаны двое жителей 9-го квартала в одном из садоводческих кооперативов 10 июля. У мужчин 1977 и 1975 годов рождения был изъят пакет со стеблями мака. Задержанные нигде не работают. Один из них, 36-летний железногорец, ранее был судим за кражи. Изъятое растительное вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет решен вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности. Этап Кубка России по акватлону пройдет в Железногорске 14 июля. Спортсменам предстоит пробежать 2,5 километра, проплыть 1000 метров, а затем еще раз преодолеть 2,5 километра. Соревнования по возрастным группам начнутся в 11 часов на городском пляже. На следующий день, 15 июля, в городе состоится этап Кубка России по триатлону. В соревновательную программу войдет плавание 750 метров, велогонка 20 километров и бег 5 километров. В 10 часов старт юношей и девушек. В 10:45 торжественное открытие соревнований на городском пляже. А в 11 часов состоится старт мужчин и женщин, юниоров и юниорок, а также ветеранов. Отметим, что последние 3 года из-за некачественного асфальтового покрытия трассы, по которым проходит маршрут спортсменов, соревнования по триатлону не проводились в нашем городе. В этом году трасса признана пригодной, говорит председатель Краевой федерации триатлона Владимир Мусиенко.
Нам очень приятно, что мы опять через 3 года вернулись на Железногорскую землю. В субботу у нас здесь пройдет Кубок России по акватлону, а в воскресенье пройдет этап Кубка России по триатлону. Достойный призовой фонд, нам удалось собрать порядка 150 тысяч рублей. Конечно, бы хотелось, чтобы асфальтовое покрытие было получше, но здесь придется быть внимательным. Нашим спортсменам есть отдельные ямки. Тем не менее, все равно ситуация поменялась по сравнению с прошлым годом. Надеюсь, что и в дальнейшем триатлон вернется по-настоящему в Железногорск.
А сейчас с обзором газеты «Город и горожане» вас познакомит заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Кому он сдался? Сенсационная находка железногорских археологов в среду ночью была похищена прямо из раскопа. Первая ласточка Железногорского промышленного парка. Запущено производство. Купальская ночь. Железногорцы обленились до того, что даже уже ничего не творят. Специальный проект газеты «Город и горожане». Серия 7. У них все получилось.
Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас познакомила Татьяна Зимина.
Город готов к любым сценариям работы Железногорской ТЭЦ. Об этом 10 июля сообщил заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин. Сколько гигакалорий получит Железногорск от основного источника и что делать, если зимой этого тепла окажется недостаточно, расскажем в нашем следующем материале. Предстоящей зимой город может получить не 328 гигакалорий от Железногорской ТЭЦ, как говорилось ранее, а 240. 10 июля на заседании комиссии по подготовке к новому отопительному сезону главный инженер Железногорской ТЭЦ Николай Олег озвучил именно такие цифры.
Для формирования производственной программы, то есть отпуска тепла, мы сделали запрос в Никим-то там строе с нашими расчетами. Наши расчеты говорят о том, что максимальная выдача в сеть, это по пункту учета номер 1, 240 гигакалорий. Но Атомстрой не соглашается и прописал цифру 280 гигакалорий. Я могу объяснить, почему наше мнение цифра 240. Когда были комплексные испытания систем теплоснабжения, то есть Железногорская ТЭЦ и теплосеть 2ДУ-1000, вы определили, что там 328 гигакалорий, но приборы учета показывали самое большое 307 гигакалорий в течение 5 минут с отключенной системой теплоснабжения площадки. То есть, в принципе, как бы очень некорректная цифра была и акт, который все подписали, и я свои замечания изложил.
По мнению заместителя главы администрации по ЖКХ Юрия Латушкина, сейчас нельзя точно сказать, сколько в действительности гигакалорий получит город от ТЭЦ. Если это будет 240 гигакалорий, то для отопления Железногорска такого количества тепла не хватит, заметил Латушкин. В таком случае необходим резерв, и он есть. Это котельная ГХК.
Данные разнятся, и первые цифры назывались 328 гигакалорий, потом 280, вот сегодня прозвучало 240. Давайте мы будем готовиться к тому, что когда будут окончательные документы подписаны, приемки Ростехнадзором, Госкомиссии, вот тогда мы окончательную цифру будем знать. Но расчеты ведутся сейчас на все сценарные события.
Город готов к любому сценарию работы Железногорской ТЭЦ. Уверенность в этом выразил Юрий Латушкин.
Есть некоторая тревога в части организации самого отопительного сезона с Железногорской ТЭЦ, потому что разнятся там на сегодняшний день данные по прохождению необходимых процедур оформления, разнятся данные по оформлению и по тарифообразованию, но вопрос на постоянном контроле у краевого правительства. Я думаю, что все равно в отопительный сезон мы пойдем. Очень хорошо то, что горно-химический комбинат на сегодняшний день готов к самому тяжелому развитию сценария. То есть полностью страхуют какие-то, ну скажем, неприятности со стороны Железногорской ТЭЦ.
Сейчас прорабатываются тарифные решения, вопросы, связанные с продлением договоров на эксплуатацию с ТГК-13 и полноценной доставкой тепла со стороны Железногорской ТЭЦ. Работы по вводу в эксплуатацию объектов первой и второй очереди ЖТЭЦ «Атомстрой» должен провести уже в августе, до начала отопительного сезона. Вот что рассказал главный инженер Железногорской ТЭЦ Николай Оленев.
В настоящий момент монтажные организации занимаются ремонтом вагона-опрокидывателя, это больная тема была, и устранением тех замечаний, которые были выявлены, доведение до надлежащего состояния основного оборудования котельного цеха. Пока работы не завершены, и ответить за «Атомстрой» и за их подрядчиков я не могу, не уполномочен и не имею таких прав.
Подводя итоги заседания комиссии, Юрий Латушкин выразил надежду, что городские предприятия и учреждения к зиме подготовятся вовремя. Из 49 порывов тепловых сетей 37 уже устранены.
Не буду я заглядывать в будущее, но хочется надеяться, что к отопительному сезону город подойдет. Работы тяжелые. У Гортеплоэнерго, вы видите, город у нас во многих местах разрыт, но в то же время во многих местах и восстанавливается. Но работа продолжается. Работа тяжелая. И в том числе и в центре города. Видите, то там копают, то там копают. Но такова судьба энергетиков.
Судя по словам исполняющего обязанности директора Гортеплоэнерго Геннадия Зимина, к отопительному сезону предприятие подойдет без особых проблем. Работы предстоит немало, но она будет выполнена, отметил Геннадий Зимин.
Готовность к зиме предприятия, практически водопроводные сети отремонтированы на 80%, котельное оборудование подготовлено процентов на 40-45%. Выполнена промывка сетей городских порядка 45%. В поселке Первомайском выполнена промывка сетей на 80%. Это в среднем подготовки к зиме, думаю, процентов 60 готово. На этот период довольно-таки высокая готовность. Единственное отставание у нас идет это по ремонту тепловых сетей. Но сейчас вот брошены все силы на ремонт тепловых сетей. Сейчас ремонтируем сеть тепловую по улице Решетнева, по заводу управления. По улице Восточная, 43, во дворе там вот жилой дом. Готовится тепловая сеть по улице Ленина и изоляция тепловой сети ДУ-700 и паропровода в поселок Первомайский выполняется сейчас.
Нехватка мест в детских садах – одна из самых актуальных проблем на сегодняшний день в стране. Родителям, чей ребенок вовремя не попал в дошкольное учреждение, государство выплачивает ежемесячную денежную компенсацию. Каков ее размер и каким образом можно получить выплату, узнавала наш корреспондент Татьяна Зимина.
Встали в очередь в детский садик, но к желаемому сроку вашего малыша не смогли принять в ясли. Не расстраивайтесь. Прежде всего, вам необходимо прийти в Управление социальной защиты населения в отдел по работе с семьей. Как рассказала специалист по связям с общественностью УСЗН Ирина Латынцева, денежная компенсация положена на детей от 1,5 до 3 лет, которым не предоставили место в детском саду.
Один из родителей, имеющих ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, имеет право на получение ежемесячной денежной компенсации за временное непредоставление места ребенку в детском саду при условии, если ребенок состоит на учете в управлении образования для определения его в детский сад. Размер компенсации ежегодно индексируется с учетом инфляции. В настоящий момент он составляет 3709 рублей.
Сумма невелика, но и не лишняя для семьи. Кстати, возможности, даже если вы не сразу обратились в УСЗН за компенсацией, то вам выплатят ее за предшествующие полгода. Ирина Латынцева пояснила, при соблюдении каких критериев родители могут получать ежемесячную компенсацию в размере 3709 рублей за временное непредоставление места в детском саду.
Должна быть постоянная прописка у одного из родителей на территории Красноярского края. То есть постоянно он может быть прописан на территории края любой, а, допустим, если даже временно прибыл в наш город и здесь у него временная прописка в ЗАТО, он все равно имеет право обратиться к нам. Главное, чтобы у него не было прописки в другом регионе. Ребеночку должно исполниться 1,5 года, и при этом он не должен достигать возраста 3 лет. С момента обращения к нам заявителя мы имеем право начислить ему сумму денежной компенсации за последние 6 месяцев предшествующих месяцу обращения. Даже если ребенку исполнилось 2 года и 9 месяцев, и по какой-то причине человек поздно узнал об этом, он все равно имеет право обратиться в Управление социальной защиты населения, и специалист отдела детских пособий начислит ему сумму компенсации, по крайней мере, за последние 1,5 года предшествующих месяцу обращения. Но, конечно, если ребенку он достиг возраста 3 лет, то право на начисление компенсации уже пропадает.
Важно отметить, что компенсация за непредоставление места в детском садике начисляется всем обратившимся, несмотря на доходы семьи. Достаточно принести в УСЗН справку из Управления образования о том, что вы ждете место в детском садике.
С этой справкой он приходит в отдел детских пособий в кабинет 112 либо 113, и специалист уже будет с ним работать.
Если родители обратились за компенсацией, а ребенок на этот момент уже устроен в дошкольное учреждение, то право на получение выплаты теряется. Кстати, с января по май 2012 года Управление социальной защиты Железногорска выплатило компенсации на сумму более 2 миллионов рублей. В настоящий момент денежную компенсацию за детский сад получают 425 семей Железногорска.
Алкоголизм, как известно, одна из главных российских бед. Согласно статистике, от алкогольной зависимости за год умирает около 700 тысяч человек. В Железногорске даже в светлое время суток можно встретить людей, распивающих спиртные напитки. Борются с этой пагубной привычкой по-разному. Один из способов – акция, которая прошла в нашем городе 10 июля. Подробности у Натальи Серпуниной.
10 июля в нашем городе состоялась акция «Территория, свободная от алкоголя», организованная молодежным центром. По пивному алкоголизму решили ударить легкоатлетическим пробегом, маршрут которого прошел от остановки «Родина» до площади на Ракушке. Вот что рассказала главный специалист по работе с молодежью молодежного центра Юлия Грибанова.
Вместе с молодежными организациями предприятий города, с Федерацией велоспорта, молодежный центр, спортивное объединение в городе Железногорск. Забег символичный. На каждой промежутке аллеи будем выставлять знак 0% алкоголя на территории. Первый символично сам изобьет Вадим Викторович Медведев, остальные будут предприятия и учреждения вбивать по ходу движения. Начнет привлекать внимание к тому, что молодежь не особо нравится, что там пьют очень активно. Не модно, не интересно и как-то еще и вредно для здоровья.
Место для акции было выбрано не случайно. Аллея по улице Свердлова полюбилась многим горожанам. Здесь любят отдохнуть и пожилые люди, и молодежь. Но все чаще мы замечаем людей в нетрезвом виде. Недалеко от того места, где стартовал пробег, сидели молодые люди со спиртными напитками и даже не собирались уходить, говорит волонтер молодежного центра Александр Лисовский.
Акция «Зона свободная от алкоголя» или «Железногорск. Зона свободная от алкоголя». Мне кажется, мероприятие очень важно для нашего города, потому что аллея по улице Свердлова уже настолько стала, скажем так, пристанищем асоциальных элементов, и с этим уже что-то надо делать, потому что первоначально, если обращаться к истории, она была молодежной аллеей, там, где молодые проводили свой отдых и достаточно культурно его проводили. После этой акции ничего быстро не решится и разом мгновением волшебной палочки не произойдет, но это будет, наверное, серия, одна акция, которая послужит примером другим акциям, толчком, и, может быть, их проведут еще и еще, и это, надеюсь, что изменит ситуацию на этой аллее.
Конечно же, главными участниками пробега в этот день стали спортсмены. Их собралось немного, однако все были настроены позитивно.
Травников Никита, представитель на велофедерации города Железногорска, клуб «Звезда». Меня пригласил наш председатель федерации Евгений Бушуев, он сказал, что сегодня будет акция. За здоровый образ жизни против алкоголя, я только за, обоими руками, поэтому я вырвался и решил пробежать, то есть, чтобы в поддержку здорового образа жизни. Я бы вообще проводил такие акции каждую неделю на выходных, чтобы люди приобщались, так скажем, к бегу, к вообще к здоровому образу жизни, они находили себя в бутылке.
В пробеге принял участие глава ЗАТО Вадим Медведев. Он является сторонником здорового образа жизни, поэтому призвал граждан не только в день проведения акции, но и в дальнейшем не употреблять алкоголь.
Пожестче спрашиваем сегодня с тех, кто безобразничает на улицах, мусорит, ведет асоциальный образ жизни. Ну ты с ребеночком сегодня, у нас замечательный город, ты гуляешь, наверное, как настроение должно быть хорошим. Есть место всему, есть место и время выпить, есть место и отдохнуть, но пусть это будет как-то у тебя там условно на кухне, да? А там, где горожане сегодня с колясками, ну, наверное, надо как-то друг к другу отнестись бережнее. Поэтому сегодня много молодых железногорцев, которые выбирают здоровый образ жизни. По-моему, это здорово, и сегодня нас достаточно много. Сегодня, как акция проходит, территория здесь, вот, по нашим центральным аллеям без алкоголя. Но это ведь еще и стиль жизни, и образ жизни. Мы за здоровый образ жизни сегодня. Железногорск дает пример, и это нормально, это правильно. Но у каждого своя дорога, но если мы все вместе будем свою позицию занимать, и говорить, мы за здоровый образ жизни. Ребят, вставайте с нами, не пейте, где гуляют наши дети. Я уверен, что многие на это и откликнутся, и не будут себя вести так вот, вызывающе при всех. Ну и это просто не модно сегодня, в конце концов. На сегодняшний день ужесточается в том числе и работа органов внутренних дел, нашей полиции. Сегодня законодатель позволяет жестче спрашивать, работает административная комиссия. Ничего хорошего, если ты попадешься с бутылкой пива в том месте, где люди отдыхают. Тебе будет неприятно, поэтому не надо этого делать.
В продолжении программы наша постоянная рубрика «Удачный сезон». Ее ведущая Нина Комкова.
Здравствуйте. Сегодня поговорим об огурцах. Огурцы уже выросли, цветут, у многих уже и плодоносят. Но все-таки несколько советов. После образования 5-6 листа главный стебель огурца следует прищипнуть. Это стимулирует ветвление, развитие побега с женскими цветками и увеличивает урожайность. Влажность воздуха и полива особенно важны для огурцов во время активного роста и образования плодов. Даже кратковременное пересыхание грунта приводит к появлению горечи в огурцах, которую потом никакими поливами не устранить. Поливать огурцы следует теплой водой. Холодная вода приводит к угнетению роста и возникновению серой гнили. Для сохранения влажности почвы посадки огурцов мульчируют органическими материалами. Можно использовать скошенную траву с газона. Мульча предохраняет почву от быстрого высыхания и подавляет рост сорняков. А значит, поливать огурцы можно будет реже, а рыхлить и полоть грядку не придется. Корневая система огурцов нуждается в воздухе. Так как частые поливы уплотняют незамульчированную почву, а рыхление повреждает нежные корни, то чтобы обеспечить доступ воздуха, с помощью садовых вил в земле делают проколы на глубину 10-15 см. При внесении подкормок нужно помнить, что при холодной, пасмурной погоде рост огурцов замедляется, и толку от удобрений не будет. Корни огурцов способны активно усваивать питательные вещества при температуре почвы не ниже 10 градусов. Еще регулярный частый сбор плодов способствует более обильному плодообразованию. При выращивании огурцов в открытом грунте во время затяжных дождей возникает опасность быстрого распространения серой гнили в загущенных плетях растений. В этом случае все плети нужно подвязывать. Иногда у высаженной рассады огурцов образуются только мужские цветки. Для стимулирования образования цветков с завязями следует прекратить полив огурцов на несколько дней, давая почве подсохнуть. Пожелтение и падение завязей свидетельствует о переувлажнении почвы или дефиците питательных веществ, который может происходить при загущенной посадке. В такой ситуации необходимо дать почве просохнуть и после этого подкормить огурцы раствором минеральных удобрений или золы. Следует осторожно подкармливать огурцы органическими веществами. Жидкие растворы органики могут содержать в себе возбудители фузариоза, а настои сорняков могут нести вирусы разных заболеваний. Например, вирус табачной мозаики сохраняет жизнеспособность почти год. В это время, примерно до 20 июля, стоит посеять черную редьку. Посеянная после 20 июля редька может не созреть. Редька издавна в нашей стране пользовалась популярностью. Для обычного дачника наибольшую ценность представляет редька черная для осенне-зимнего потребления. Она богата витаминами, минеральными солями, фосфором, железом. Также в редьке содержится холин, фермент, который сдерживает рост холестерина в крови. Сок редьки прекрасно зарекомендовал себя при простуде. Редька полезна как мочегонное и желчегонное средство. Противопоказана она только тем, кто страдает язвенной болезнью. Редька лучше всего удается на богатых перегноем и питательными элементами почвах. Песчаные и глинистые почвы ей не подходят. Климатические же требования этой культуры минимальны. Редька не любит свежего навоза. От нее растения сильнее поражаются вредителями. Семена перед посевом лучше замочить на сутки в растворе марганцовки. Делайте небольшие бороздки на расстоянии 30 см друг от друга. Посейте редьку на глубину около 3 см, засыпьте почвой и осторожно полейте. После этого замульчируйте. До появления всходов грядку поливать через день, а затем один раз в неделю. Если у вас есть возможность установить капельный полив, то редька отблагодарит вас хорошим урожаем. Черную редьку можно подкормить азотом спустя 5-6 недель после посева, а на легких почвах азот вносят и вторично. Эту культуру нельзя выращивать 2 года на одном месте или высевать после редиса и капусты. Прореживать редьку нужно начинать, когда у нее появляются первые 2 листочка. Когда корнеплоды вырастают толщиной с карандаш, нужно делать еще одно прореживание. Оставить по одному растению на расстоянии в 13-14 см. От вредителей посыпьте редьку золой. Корнеплоды для хранения выкапывают до морозов. Многие хранят редьку в погребе, засыпав ее небольшим количеством песка. Конечно, можно обойтись и без черной редьки, но нужно ли забывать о тех овощах, которые полезны нашему организму и приспособлены к нашим климатическим условиям?
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!